Глава 5. Выйдя из музея, я направился в редакцию Daily Mirror, находившуюся на Нассау-стрит. Шагая по Бродвею, я возвращался мыслями к разговору с Барнумом. Нападение на музей – само по себе всего лишь мелкий акт вандализма, свойственного любому обществу. В данной ситуации было признаком надвигающейся опасности. Подонки из Бауэри, ответственные за этот акт, презирая полезный труд, тратили свою энергию на деятельность разрушительную. Потребовалось не слишком много усилий, чтобы организовать их в бешеную толпу, сметающую все на своем пути. Бунты черни из трущоб Нью-Йорка случались с устрашающей регулярностью. Один из них даже был увековечен на экспозиции в музее Барнума. Я имею в виду, разумеется, докторский бунт, потрясший Манхэттен полвека назад. Основой этого прискорбного события послужило возмущение широкой публики вампирской и в те времена не слишком редкой практикой ограбления могил. Из-за законодательных ограничений того времени, допускающих анатомическое вскрытие лишь тел неимущих и казненных преступников, медикам катастрофически не хватало трупов для анатомических исследований и обучения студентов. Такая ситуация принуждала профессоров хирургии и их студентов прибегать к отчаянным и не всегда законным методам. Яркий пример – великий Уильям Гарвей, чей классический труд «De motu cordis et sanguinis» представляет собой краеугольный камень науки о человеке. В своем стремлении исследовать систему кровообращения он вынужден был использовать трупы умерших естественной смертью ближайших родственников – отца и сестры. Еще более разительный пример – французский хирург Ронделе, профессор школы медицины в Монпелье. За неимением материала для обучения студентов он пожертвовал телом собственного умершего ребенка. Пожалуй, не следует удивляться тому, что решение, к которому пришли Гарве и Ренделе, использовать собственные семьи как источник анатомического материала, не получило широкого распространения среди их коллег. Вместо этого анатомы решили обратиться туда, где этого материала было в избытке – на кладбище. Первыми извлекателями трупов были, скорее всего, сами медики да их студенты. Впоследствии ограбление могил стало профессией так называемых «воскресителей», выкапывавших свежезахороненные трупы и поставлявших полученный таким образом анатомический материал медицинским школам. Разумеется, информация о том, что безвременно почившие родные и близкие могут покинуть место упокоения и оказаться на анатомическом столе, привела к непопулярности вскрытия трупов как такового. Особенно сильно затронутыми оказались чувства беднейших слоев населения, вероятность посмертного странствия для которых была гораздо выше. Состоятельные все же прятались после смерти в прочные склепы и саркофаги. Суеверный страх, отвращение, даже открытая ненависть к анатомам и их студентам охватили все слои населения. На этом мрачном фоне случился в Нью-Йорке конца 18-го столетия докторский бунт. Толчком, как водится, послужил незначительный эпизод. Некий подросток, имя которого история не сохранила, влез по лестнице стремянки, оставленной рабочими у стены Нью-Йоркского госпиталя, и, движимый естественным любопытством, заглянул в окно анатомической лаборатории. Там студент-медик как раз исследовал руку, только что отрезанную от женского трупа. Заметив зрителя, студент, недалеко ушедший от зеленого детства, помахал отрезанной рукой в воздухе, объявив, что рука эта принадлежит матери, заглянувшего в окно мальчишки. Случаю было угодно, чтобы мать мальчика действительно недавно умерла, а погребли ее на кладбище церкви Троицы. Перепуганный подросток ссыпался с лестницы и устремился к отцу, каменщику, работавшему на Бродвее. Возмутительная новость стала известна всем товарищам родителя, которые, похватав рабочие инструменты и размахивая ими как вполне подходящим оружием, устремились к госпиталю и начали крушить здание, чуть не атаковав нескольких подвернувшихся студентов, избежавших ранений, а возможно и смерти, только благодаря своевременному вмешательству властей. В госпитале толпа обнаружила множество различных частей тел, но понять, кому они принадлежат, возможности не было. Тогда кто-то предложил отправиться на кладбище и проверить могилу почившей жены каменщика. Увеличивавшаяся с каждой минутой толпа решительно направилась на кладбище. На кладбище возмущенные люди добыли лопату и приступили к мрачной процедуре. Гроб вынули на поверхность и вскрыли. Каковы же были удивления и ужас собравшихся, когда они увидели, что под крышкой пусто. Что тут началось? В течение суток толпа, выросшая до 5000 человек, громила и грабила здание Колумбийского колледжа, к квартира городских докторов, осадила муниципальную тюрьму, в которой искали убежище сбежавшие врачи и студенты. Потребовалось вмешательство высокого начальства. Разрешением ситуации занялись губернатор Джордж Клинтон, мэр Джеймс Дюэйн, главный судья Роберт Ливингстон, а также мистер Джон Джей, тогдашний секретарь Конгресса по иностранным делам. Их усилия ни к чему не привели. Толпа забросала их камнями, один из которых вывел из строя мистера Джея, лишив его сознания. Бунт удалось подавить только после того, как были вызваны войска и открыта стрельба. Потеряв несколько человек убитыми, толпа рассеялась. Прошло с той поры уже полвека, но в памяти жителей города этот эпизод сохранился отчасти благодаря самому мистеру Барнуму, в музее которого событию этому посвящена целая витрина, под стеклом которой хранится, в частности, рука, якобы принадлежавшая тому самому женскому трупу, из-за которого и произошли упомянутые события. Подлинность руки, как и в случае многих других экспонатов музея, весьма сомнительна. Разумеется, способа установить эту подлинность не существует. Не подлежит сомнению, однако, тот факт, что Барнум сам оказался в положении, весьма напоминающем положение докторов и студентов во время докторского бунта. Он стал центром всеобщего внимания в чрезвычайно неустойчивой ситуации, чреватой взрывом и гражданскими беспорядками. Внешних признаков грозящего возмущения заметно не было. По пути в редакцию Daily Mirror я всматривался в лица пешеходов, как обычно торопящихся по своим делам и не интересующихся более ничем. Но прочное здание может рухнуть при внезапном подземном толчке, так и город мгновенно погрузится в хаос от соответствующего побудительного импульса. Ситуация складывалась зловеще. Соображения Барнума относительно возраста и состояния здоровья медвежьего волка лишь подкрепляли мою уверенность в невиновности индейца. Но пока он остается под подозрением, не предпринимается ничего, что могло бы привести к обнаружению настоящего преступника. Конечно, полиция Нью-Йорка полна решимости схватить негодяя, но у них, как всем прекрасно известно, нет ни опыта, ни умения, необходимых для обезвреживания преступников, демонстрирующих степень изощренности чуть выше средней. Значит, следует ожидать повторения ужасного злодеяния. Преступник, между тем, оказался еще более омерзительным, нежели предполагалось. В этом мне еще предстояло убедиться. Помещения редакции Daily Mirror находились на третьем этаже. Едва успев подняться по лестнице, я наткнулся на человека, которого искал. Невысокий коренастый мистер Моррис, лет к 60, выделялся массивной головой с густой седой шевелюрой. Над глазами нависали кустистые брови, тоже седые. Он стоял в коридоре и шевелил толстыми сочными губами. Как выяснилось, когда я подошел ближе, разговаривал с молодым человеком, мне совершенно неизвестным. В отличие от остальных городских газетных деятелей его масштаба, известных грубостью и диктаторскими замашками, Моррис поражал дружелюбием и видимой мягкостью в общении. В данный момент, однако, он выглядел непривычно. Еще издали я заметил мрачное выражение его лица. Он читал что-то с листка, зажатого в руке, и становился все мрачнее. Читая, покачивал головой и еле слышно недовольно цокал языком. Моррис настолько глубоко погрузился в чтение, что не заметил моего приближения. Я подошел к нему и остановился. Стоявший рядом с Моррисом брюнет с болезненно бледным угловатым лицом и выступающим массивным подбородком выглядел лет на 25. Он приветственно кивнул, с любопытством рассматривая меня из-под выгнутых крутыми дугами бровей. Моррис проворчал что-то и оторвался от бумаги. «О!» – удивленно воскликнул он. «Откуда вы взялись?» «Только что подошел», – сообщил я. «Не хотел мешать». До полусмерти напугал, как будто из воздуха материализовался, как фокусник Барнума. «Нет, появился я не из воздуха, более мирским пешеходным способом, но в частности и по поручению мистера Барнума». Я тут же извлек из кармана и вручил Моррису конверт от Барнума. Моррис быстро вытащил листки и ознакомился с содержанием. «Обычные фокусы Финиаса», — хмыкнул он. «Что ж, сделаю, чего не сделать. Всегда рад оказать услугу старому другу». И он снова уставился на меня. «Что у вас еще? Ведь не только из-за этого вы сюда пришли». Я подтвердил верность его предположений и объяснил цель своего визита. Сообщил о наглом письме Картрайта и постарался заинтересовать редактора своей остроумнейшей сатирой. Вручив последнюю Моррису, я скромно выразил надежду, что он сможет найти для нее место в одном из номеров газеты, и подчеркнул, что оплатой могу пренебречь, удовлетворившись фактом публикации. «Опять ваши литературные дрязги, да?» – усмехнулся Моррис. «Ладно, ладно, цапайтесь. Мне только на руку. От ваших склок тираж растет. Вы, однако, подумайте, прежде чем затевать ссору с этим Картрайтом. Не встречался с ним, но слухом земля полнится. Вздорный парнишка, нешуточный». «Я тоже с собой шутить не позволю», – твердо заявил я. «Хорошо, хорошо», – сразу согласился Моррис, засовывая мою рукопись в карман двубортного сюртука. «Прочитаю, как только выдастся свободная минутка. Если на самом деле такая веселенькая штучка, как вы охарактеризовали, то будет желанным отдохновением после этой гадости». Последнее относилось к листку, который он увлеченно читал перед моим приходом. «Какого плана гадость?» «Результаты вскрытия Розали Эдмондс. Убитой бедняжки», – он мотнул подбородком в сторону молодого человека. «Таунсенд добыл. Вы еще не знакомы? Джордж Таунсенд, лучший в городе репортер отдела новостей. Эдгар Аллан По», – представил он нас друг другу. «Автор Ворона», – кивнув, дополнил молодой человек. «Адское стихотворение. Ничего более жуткого не читал». «Если не считать этого», – снова указал Моррис на листок, зажатый в левой руке. «Даже вы такого не сможете вообразить, По. Хотите взглянуть?» Он протянул мне листок. С первой же строчки я почувствовал приступ дурноты. Голова закружилась, как будто я стою у края высокой скалы и смотрю в бездну. Моррис верно отметил, что я в своих работах, учитывая нездоровую страсть публики к сенсациям и ужасам, часто нагнетаю обстановку и не гнушаюсь мрачными сценами. Но ничто в моих опусах не могло даже отдаленно сравниться с фактами коронерского заключения. Увечья, нанесенные юной жертве, оказались гораздо тяжелее, чем указывалось в газетах. Кроме свирепо сорванного скальпа, даже уши оторвались от головы, жертва оказалась лишенной глаз. Углы рта взрезаны ножом, как будто убийца стремился начертить на лице мертвую улыбку, придав голове жертвы сходство с тыквой маской в канун праздника всех святых. Отрезаны несколько пальцев. Причина смерти – страшный разрез горла до самого позвоночного столба. Трезвое, лишенное эмоций описание судебного медика только сгущало кошмар содеянного. Даже упоминание о самых безобидных из нанесенных ранений, о кровоподтеках от веревок на лодыжках вызывали невыносимое отвращение. Особое внимание привлекало сообщение о разрезе с правой стороны живота сразу под ребрами. Исследовав эту рану, медицинский эксперт обнаружил, что у трупа отсутствует печень. Так как печень не нашли, становилось ясно, что убийца нашел для нее какое-то применение наряду со скальпом и отрезанными пальцами. Заканчивая чтение, я услышал голос Морриса. «Как вы, По?» Судя по вопросу, можно было заключить, что шок, ужас и отвращение каким-то образом отразились на моем лице. Действительно, я ощутил, что лоб у меня взмок. Вернув бумагу, я успокоил Морриса. «Да, со мной все в порядке. Конечно, трудно быть спокойным, когда читаешь такое. Вы совершенно правы, никакая фантазия не превзойдет этого реального, невыдуманного ужаса. Публикации в газетах лишь намекали на тяжесть увечий». «Конечно», — подтвердил Моррис, — «подобное в газетах полностью не напечатаешь. Слишком тяжелый материал. Мне и то тяжело читать, особенно об изуродованном лице ребенка». Он покачал головой и вздохнул, прежде чем продолжить. «Что за чудовище могло сотворить такое над другим живым существом, да еще над ребенком?» Дурнота, вызванная чтением медицинского заключения, несколько отступила. Я смог соображать яснее. Чтобы ответить на этот вопрос, нам следует подавить естественное отвращение к жестокости преступления и попытаться занять беспристрастную позицию специалиста, того же судебного медика, к примеру. Только таким образом можно рассматривать документ не как источник нездоровых эмоций, но как полезную информацию о психологии преступника, что сужает круг поиска. Особенно важным кажется мне факт удаления печени ребенка. «Я тоже об этом подумал», – вставил молодой репортер. «То же самое случилось с девочкой Добса». «И что вы об этом думаете, По?» – сузил глаза Моррис. «Как мне неприятно высказывать такое предположение, но вывод напрашивается сам собой. Именно что среди прочих омерзительных качеств этого существа, убийцы, числится и склонность к антропофагии». «Как?» – в один голос воскликнули оба. «Каннибализм, людоедство», — объяснил я ужасный термин. Мое предположение ошеломило Морриса и Таунсенда. Они стояли молча, с раскрытыми ртами. «Хотя сама мысль о людоедстве противна чувствам цивилизованного человека», — продолжал я, — «в нашей природе изначально заложен вкус к человеческому мясу. Повсеместное запрещение этого явления говорит о том, что данная склонность универсальна. Среди практикующих людоедство печень считается деликатесом. То, что монстр, убивший девочек, вырезал печень у обеих и захватил органы с собой, установлено бесспорно. Из отчета эксперта следует, что в отличие от остальных беспорядочно нанесенных увечий, в отношении печени преступник проявил аккуратность и осторожность. «Да, такого я, пожалуй, еще не слыхивал», – ужаснулся Моррис. «Надеюсь, что вы ошибаетесь, По. А если нет, то этот мерзавец Беннет может оказаться прав. Тогда убийца индеец, тот самый большой босс Кроу, как его там?» «Ничего подобного», – возразил я. «Если я прав, то вождь Медвежий Волк в качестве убийцы отпадает. Есть в Америке индейцы-людоеды, не спорю, но племя Кроу к ним не относится». «Тогда другой краснокожий дикарь, который относится?» «Что он дикарь, спору нет. Такое преступление может совершить лишь существо, которому чужды все ценности цивилизации. Что касается цвета кожи, то тут нельзя прийти к определенному выводу. Как показывают исторические материалы, примитивные племена отнюдь не обладают монополией на варварство и дикарство. Преступления неимоверной жестокости совершались как белыми, так и людьми иных цветов и оттенков кожи по всему миру и во все времена». «Да, мы двуногие мерзкие твари, не возражаю», – вздохнул Моррис. «Но все же такого гадкого случая я еще не припомню. А я ведь уже 40 лет в газетном бизнесе. Скажу я вам, ребята, чем дольше живу, тем больше огорчает меня чертов род человеческий». Наступила пауза. Моррис встряхнул свои львиные гривы, скатал копию отчета судебного медика в трубку и хлопнул этой трубкой по ладони. «Пора за работу», – решительно объявил он. «Мне пора, и вам пора, Таунсенд». Молодой репортер повернулся ко мне, протянул руку, улыбнулся и продекламировал. «Это знак, чтоб ты оставил дом мой, птица или дьявол». Цитата из моего стихотворения «Ворон» показала, что Таунсенд не поленился выучить его наизусть. Такие мелочи всегда приятно щекочут самолюбие автора. Я с чувством пожал его руку и выразил свою признательность. «Надеюсь, мы еще встретимся», — сказал на прощание Таунсенд. «Буду очень рад», — заверил я молодого человека, не подозревая, как скоро и при каких ужасных обстоятельствах придется нам увидеться вновь. Глава 6. Не прошло и 20 минут, как я оказался за своим столом в редакции «Бродвейских ведомостей» и раскрыл отчет мистера Паркера о его приключениях на Диком Западе. После посещения моей квартиры странным альбиносом мысли мои не слишком тяготели к редакционным вопросам, но я вызвал в памяти прощальную фразу Морриса «Пора за работу». Открыв опус Паркера, я отринул мысли о кошмарных убийствах, о таинственном документе мистера Уайта, о подонках у музея Барнума и занялся анализом путевых заметок. Как водится, мой обзор, коим я занимался весь остаток первой половины рабочего дня, представлял собой образец непредвзятости и объективности. Я добросовестно обратил внимание на бесспорные достоинства рецензируемого документа, в первую очередь прекрасное качество бумаги, на которой он напечатан, отменное полиграфическое исполнение, а также отличный тисненный софьяновый переплет. И только после этого обратился к его недостаткам, каковым отнес деревянный стиль, никуда не годную структуру, незрелость концепции и неряшливость исполнения. Среди многочисленных изъянов, которыми пестрит книга, самый, пожалуй, существенный и неубедительный подход к образу Кристофера Кита Карсона, прославленного следопыта и истребителя индейцев. Паркер утверждает, что встречал Карсона. Он утверждает, но так ли это? Портрет Карсона настолько схематичен, бесплотен, идеализирован, что появляются сомнения в верности этого утверждения. В изображении Паркера Карсон – фигура эпическая, словно вышедшая из мифов Гомера или из легенд о короле Артуре. Его добродетели, такие как рыцарство и галантность, удачно сочетаются со смертоносной мощью. Мягкий, доброжелательный, изящный, красивый – образ чуть ли не женственный, но в совершенстве владеющий всеми мыслимыми орудиями убийства. Лихой, смелый боец, легендарный воин, как по своей усадьбе, разгуливающий по непроходимым лесным дебрям Запада. Подвиги этого титана затмевают деяния Геракла или Ланселота. Паркер наблюдал своими глазами, как Карсон разделался с дюжиной воинов племени Черная Нога на реке Шашоне. В другой раз, пораженный в плечо стрелой Каманчи, этот супермен верхом догнал повозку, перепрыгнул на место кучера и остановил понесших лошадей. Наиболее невероятный подвиг из всех перечисленных Паркером Карсон совершил однажды октябрьским вечером, когда автор со спутниками устроили привал на берегу реки Колорадо. Внезапно перед ними возникла огромная толпа воинов-апашей, несколько сотен, согласно оценке Паркера. Возглавлял их вождь, аскетичную физиономию которого украшал длинный зигзаг шрама. Индейцы поначалу демонстрировали признаки миролюбия, но очень скоро Паркер и его спутники поняли, что миролюбие – это напускное. И тут Карсон, проводник экспедиции, спокойно приблизился к вождю и мягко, но решительно объявил, что дает 5 минут, чтобы тот убрался вон со своим воинством. «А если нет?» – полюбопытствовал вождь краснокожих. «Тогда я убью тебя, остальные без вождя разбегутся», – растолковал Карсон непонятливому предводителю. Несколько напряженных мгновений вождь испепелял взглядом отважного героя. Потом не выдержал, понял, что Карсон не шутит, вскочил на свою лошаденку и был таков со всей армией головорезов. Я процитировал этот эпизод в своем обзоре как наиболее наглядный пример склонности автора к сильному преувеличению, если не к откровенной выдумке. Здесь Паркер не только бесцеремонно обращается с фактами, но и проявляет открытое пренебрежение к читателю, недооценивая его интеллект и считая, что тот все сожрет. Какой читатель настолько наивен, чтобы всерьез поверить, что один человек, скольких бы пядей во лбу или аршин в плечах он ни был, обратит в безудержное бегство целую армию апашей? Даже моему давнишнему товарищу полковнику Дэвиду Крокету не под силу подобное при всей его сноровке и отваге. Я признал, что повествование Паркера содержит множество захватывающих сцен. Однако от работы, претендующей на документальный характер, читатель вправе требовать не эмоций, а фактов. Заключил я свой обзор выводом о том, что в качестве приключенческой повести в духе занимательной, хотя и безнадежно детской, саги мистера Купера «Кожаный чулок» стряпня мистера Паркера могла бы послужить иному невзыскательному читателю досуговым чтением, но как серьезное повествование о путешествии, как отчет о личном опыте, она как минимум крайне неудачна, если не заполнена откровенной циничной ложью. Завершив обзор, я занялся множеством текущих мелочей, сопровождающих издание любого литературного журнала. Пришла пора перекусить. Перед визитом к Уайту я домой не собирался, потому решил посетить ближайшую забегаловку Суини. Объявление в витрине обещало клиенту полный ужин за 15 центов. Цыплячье фрикассе с лапшой меня не разочаровало, и к Уайту я направился в приподнятом настроении. Обиталище его, согласно визитной карточке, находилось на севере Вашингтон-сквер-парка. Вечер радовал тишиной и подобием прохлады. Жара спала, приближались сумерки. Проходя через уже опустевший парк, я ощутил необыкновенную легкость на душе. Частично, конечно, ее навеивала зелень деревьев, умиротворенность пустынных аллей, едва заметное дыхание свежего ветерка. Правда, место это, учитывая историю, весьма безрадостное. Здесь хоронили жертв ужасной эпидемии желтой лихорадки 1798 года. Но кто сейчас помнит об этом? Нынче Вашингтон-сквер – приятный фешенебельный район Нью-Йорка. Приятное роение мыслей оформилось в эфемерные, восторженные строки мистера Эмерсона, сложившиеся в его голове как-то вечером в процессе пересечения простого пустыря. Еще одной причиной легкомысленного настроя послужило предвкушение предстоящего получения изрядной суммы, что облегчит условия существования моего семейства. Миновав парк, я пересек вымощенную булыжником улицу и задержался перед домом Уайта. Элегантное кирпичное здание, декорированное по фасаду в новогреческом стиле, уже успевшем выйти из моды. Справа и слева его братья-близнецы. Мраморное крыльцо ступенями вздымается к утопленному в фасад входу, фланкированному двумя ионическими колоннами, поддерживающими оголенный треугольный фронтончик. Сумерки набирали силу, высокие окна по обе стороны от входа посылали во тьму мягкие световые улыбки, подбадривали и приглашали внутрь. Тут я удивился, обратив вдруг внимание на то, что окна эти закрыты, в отличие от остальных окон домов и окон соседних домов. Поднявшись к внушительному порталу, я обхватил рукой увесистую латунную колотушку и возвестил о своем прибытии несколькими уверенными ударами в надраенную до блеска пластину из того же металла, прикрепленную к двери. Стук разнесся далеко по затаившейся во тьме улице, отозвался эхом в притихшем доме, но не вызвал желаемой реакции хозяина или его прислуги. Я повторил попытку, с тем же успехом. Никого. Тьма и больше ничего. Озадаченный и уже изрядно обеспокоенный таким оборотом обстоятельств, я подумал, что Уайт, возможно, забыл о своем приглашении. Но нет, вряд ли это возможно. Ведь он всем своим видом подчеркивал важность поставленной передо мной задачи, явно был заинтересован в скорейшем ее решении. И освещенные окна у входа дают понять, что есть в доме живая душа. Я застыл в недоумении, не зная, что предпринять, как вдруг услышал какой-то приглушенный звук, донесшийся из-за двери. Звук столь слабый, что не было уверенности, услышал ли я его или мне просто почудилось. Я прижался ухом к двери и напряг слух. Прошло несколько секунд, и я снова воспринял какой-то полухрип, полустон, заставивший зашевелиться волосы на затылке. Звук этот могла исторгнуть из уст человеческих лишь смертная мука, невыносимое страдание. Я бессознательно ухватился за ручку двери. Тщетно, дверь заперта изнутри. До окон не добраться. Скорее, повинуясь рефлексам, нежели действуя осознанно, я сбежал по лестнице и понесся к углу здания. Конюшням, в хозяйственный дворик, вел узкий проход, отгороженный не слишком высоким деревянным забором. Я одолел забор и устремился к черному входу. Задняя дверь тоже заперта. В отчаянии я оглядел задний фасад и увидел, что одно из окон приоткрыто, скользящая рама его приподнята. Окно это, однако, находится на высоте примерно 8 футов. К счастью, природа не обделила меня физическим здоровьем и ловкостью. К тому же в юные годы я вел образ жизни, всячески способствующий развитию силы и сноровки. Бегал, прыгал, плавал, вызывая восхищение друзей и знакомых. И моя сидячая редакторская деятельность не успела свести на нет наследие активных юных лет. Подойдя к стене под открытым окном, я чуть присел и подпрыгнул, воздев руки. Ухватившись за подоконник, я подтянулся и мигом оказался в доме Уайта. В первом на моем пути помещении было темно, но впечатление у меня создалось такое, будто это небольшой рабочий кабинет. Сквозь открытую дверь в глубине дома виднелись отблески света. Оттуда же, откуда падал свет, снова донесся до меня ужасный звук, но гораздо более отчетливый. Я рванулся по длинному коридору, устремляясь к освещенной комнате. На пороге меня чуть было не пригвоздил к месту приступ какого-то неосознанного ужаса. Занесенная для очередного шага нога повисла в воздухе. Пришлось напрячься и усилием воли заставить себя продолжить движение. На мгновение застыв в двери, я зажмурился от яркого света. Снова открыл глаза и увидел перед собой обширную гостиную, почти залу, с прекрасной меблировкой. В центре – монументальное чиппендейловское кресло красного дерева. В кресле сидел… Нет, не сидел. Человеческая фигура в кресле вытянула ноги далеко вперед, руки свисали с подлокотников, голова откинута назад и вбок, на спинку. Сначала до того, как мое ошеломление перешло в ужас от осознания увиденного, у меня создалось мимолетное впечатление, что передо мной мистер Джо Пентлан, знаменитый клоун из цирковой труппы Барнума, постоянно выступавший в американском музее в характерном одеянии белого цвета с красными горошинами величиной с изрядное яблоко каждое. Напудренное белое лицо, нарисованная улыбка до ушей, красная шапочка и здоровенные красные перчатки. В следующую секунду реальность чуть не свалила меня с ног. Мне стоило неимоверных усилий не потерять сознание, не рухнуть на пол. Нет, не Джо Пентланд в красно-белом костюме лежал в кресле. Уильям Уайт, весь запятнанный собственной алой кровью, умирал на моих глазах. Несчастный не только страдал от нескольких смертельных ранений, но и перенес ужасные невообразимые пытки. Как читатель без сомнения помнит, я с трудом перенес чтение протокола осмотра тела бедной Розали Эдмонс. Можно вообразить, что я ощутил, столкнувшись с подобным кошмаром наяву. Мозг разрывался, в груди колотилось уже не сердце, а молот. Возможно, организм мой не выдержал бы этого взрыва сознания, но в этот момент с уст умирающего снова сорвался жалкий неясный стон. Живое существо из последних сил цеплялось за еще теплившиеся в нем остатки жизни. И я рванулся вперед, переполненный желанием хоть чем-нибудь помочь, облегчить его страдания. В том, что Уайт умирает, не было никаких сомнений. Более того, странно могло показаться, что он еще не умер. С головы несчастного был сдернут скальп. То, что показалось с первого взгляда красным колпачком, представляло собой кровавую мешанину из набухших пульсирующих вен, разрушенных тканей и сочащейся крови. Руки его оказались примотанными к подлокотникам кожаными ремнями. Все 5 пальцев правой руки и большой палец левой отрезаны. Изо рта пузырилась кровавая пена. Сначала я подумал, что причиной этому являются повреждения внутренних органов от 2 колотых ран в области грудной клетки. Из этих ран тоже обильно струилась кровь, подтверждая предположение, что жить страдальцу оставалось считанные минуты. Я остановился перед умирающим, не зная, что делать дальше. Его веки внезапно затрепетали, глаза открылись и уставились на меня. Казалось, он меня узнал. Губы его зашевелились, издав неясный всхлип. Взгляд переместился с моего лица куда-то вперед. Чтобы лучше разобрать издаваемые им неясные звуки, я пригнулся и шагнул ближе. При этом ногой я наступил на нечто вроде куска сырого мяса. Рефлекторно я отдернул ногу и взглянул вниз. И рефлекторно же издал вопль, поняв причину обильного кровотечения изо рта Уайта. На ковре валялся отрезанный язык. Подавляя позывы тошноты, я наклонился к губам Уайта. Из немеющих губ доносились неясные стоны и хрипы. Почудилось на мгновение, что я слышу «О-о-он». Я понял, что умирающий пытается донести до меня что-то важное, какую-то информацию о преступнике, может быть, даже назвать его имя. «Он?» — повторил я. «Ну, кто он?» Но Уайт не смог больше ничего произнести. Правая нога судорожно заколотилась о пол, возвещая смертные судороги агонии. Из глотки вырвался булькающий хрип, глаза закатились, тело выгнулось дугой. И милосердная, иначе не скажешь, смерть прервала его страдания. Часть вторая. Человек с запада. Глава седьмая. Уильям Уайт был мне едва знаком. Лишь однажды я встречал его прежде и разговаривал с ним в течение часа в своей гостиной накануне убийства. Однако этого часа хватило, чтобы составить представление о его личности. Он остался в моей памяти как человек редких достоинств и высоких моральных качеств. Личные физические характеристики, особенности организма, позволили ему испытать на себе все прелести невежества и лицемерия человеческого общества. Тем не менее, он не озлобился, жизнь не ожесточила его. И то, что такая достойная, такая выдающаяся личность подверглась столь неслыханной жестокости, казалось мне верхом земной несправедливости. Трагизм ситуации усугубило то обстоятельство, что смерть Уайта уже через несколько часов привела к всплеску насилия и варварства. Лишь только Уайт испустил последний вздох, я понесся к парадной двери, отпер ее и завопил во всю мощь, призывая на помощь. За несколько месяцев до описываемых событий полиция Нью-Йорка как будто родилась заново. До реформы порядок в городе охраняли так называемые кожаные загривки, плохо оплачиваемые патрульные, щеголявшие кожаными шлемами. И вот сонных ночных сторожей сменила профессиональная звездная полиция, названная так по форме личных блях, сверкавших на груди героев правопорядка. Один из этих полицейских нового толка оказался поблизости дежуря на аллеях, прилегающего к дому Уайта Парка. Услышав мой крик, он тут же устремился на помощь. Ко мне на крыльцо взбежал крепко сбитый молодой человек с маленькими, несколько поросячьего вида глазками, которые чудесным образом расширились до невероятных размеров, когда он в ответ на свой вопрос, что случилось, услышал мой нервный выдох «Убийство!». Я схватил его за руку и поволок внутрь. Увидев место происшествия, полицейский открыл рот и мертвенно побледнел, однако не растерялся и, гаркнув мне «Сидите здесь», понесся за подкреплением. Оставшись один, я прошаркал к удобному мягкому креслу в углу комнаты и со стоном рухнул в него, совершенно обессиленный. Я так и сидел в этом кресле, когда примерно через час в комнате Уайта уже толпились полдюжины официальных лиц, прибывших по вызову юного стража порядка. Присутствовал и он сам. Как я узнал позже, звали его Бойл. Старший полицейский чин, высокий, крепкий, постоянно хмурый капитан Данниган, порыкивал командным голосом. Присутствовали также коронер мистер Коутс, как-то влад обстановки, напоминавший ходячий труп, а также упитанный судебный медик доктор Лайл Хоникат, как говорили в своем ремесле, крупный специалист. Двое последних закончили обследование тела бедного Уайта, перенесенного с кресла на ковер, и теперь милосердно прикрытого белой простыней. Над проступившими сквозь простыню кровавыми пятнами уже вились зеленые, отливающие радужными переливами мухи. Капитан приказал открыть окна, чтобы развеять душную атмосферу помещения, в котором уже угадывалась сладковатая трупная отдушка. Сидя вплотную к окну, я воспринимал доносящийся через него гул голосов все возраставшей толпы, состоявшей, по моему предположению, главным образом из многочисленных праздно шатающихся. Время от времени снаружи за подоконники цеплялись чьи-то пальцы, и снизу всплывала любопытная физиономия, очевидно принадлежащая телу, подпираемому снизу плечами делегировавших разведчик и любопытствующих. Капитан Данниган, заметив очередную пару выпученных глаз, взрыкивал в направлении окна, и физиономия тотчас исчезала. Один из верхолазов, правда, осмелился ослушаться приказа, но тут же получил дубинкой по пальцам и с воплем провалился вниз. Почти сразу после прибытия капитан подробно допросил меня. Я рассказал ему всю историю, начиная от появления Уайта в моем доме предыдущим вечером и вплоть до обнаружения несчастного. Стараясь не впадать во многословие, я рассказал о том, как стучал в дверь, как услышал подозрительный звук, проник в дом через заднее окно и как прибыл к месту трагедии. Когда я закончил, капитан, все время внимательно меня рассматривавший прищуренными глазами, сразу проявил интерес к документу, о котором вел речь Уайт. Я ответил, что не представляю, что это за документ, так как его владелец предпочел не упоминать его содержание. Узнал я лишь о том, что написан рукой человека весьма важного и известного, что и делало бумагу столь ценной и привлекательной для любого, кто узнал бы о ее существовании. Тут капитан Даннеган нахмурился еще больше, хотя казалось, что дальше некуда. «Да, ограблением здесь не пахнет», – проворчал он. «В комнате ничего не тронули, как и во всем доме». Действительно, поражал порядок в помещении, что особенно контрастировало с неистовостью нападения на несчастную жертву. Как будто горничная только что вышла из комнаты, закончив уборку. Единственное исключение – центральная часть комнаты вокруг кресла. «Убийство – тяжкий случай, и ясно, кто орудовал», – продолжал капитан Даннеган. «Скальп, скотина, и двух дней не прошло, снова ударил». «Да, очевидно так», – еле слышно протянул я. Прежде чем продолжить расследование, капитан, разъяснив, что у него еще могут возникнуть ко мне вопросы, приказал мне оставаться в доме Уайта, не покидая помещение без его разрешения. Я заверил его, что, разумеется, остаюсь в распоряжении полиции. Вряд ли читатель удивится, если я скажу, что организм мой, весьма чуткий и нервный, был на грани срыва от навалившихся трагических событий. Таким образом, ограничение свободы перемещения не принесло мне дополнительных огорчений. Хотя глаза я закрыл, главным образом не вследствие усталости, а чтобы не видеть сцену трагедии, прикрытой простынью останки Уайта, сознание мое тут же отключилось, и я погрузился в тяжелый сон, напоминающий летаргию. Как долго я плавал в колодце забытья, сказать не могу, но постепенно всплывая, услышал я вдруг свое имя и ощутил мягкое сотрясение руки. Я нервно выпрямился, огляделся, не сразу сообразив, где нахожусь. Взгляд мой уперся в глаза мистера Джорджа Таунсенда, молодого моррисовского репортера из Daily Mirror. Увидев знакомую физиономию, хотя едва знакомую, после всего пережитого, я ощутил прилив радости и благодарности. С чувством пожав ему руку, я спросил, каким образом он очутился на месте происшествия. Он объяснил, что по обыкновению задержался в редакции, где его и застало известие о новом несчастье. Он тут же все бросил, вскочил в кэп и посулил кучеру $0.50 чаевых за быструю доставку. «Сейчас их здесь будет больше, чем мух над трупом», – заверил он меня, имея в виду своих конкурентов из других газет. «Новость летит по городу, как пожар по сухой саванне. А вас-то, мистер По, каким ветром сюда занесло?» Я сообщил ему, что первым обнаружил жертву, и он сразу взволновался. Из кармана его тотчас выскочили блокнот и короткий карандаш. Он присел рядом на край дивана и засыпал меня вопросами. И вот я снова рассказываю о Уайте и своей роли во всем случившемся, а Таунсен строчит в блокноте, не пропуская ни единого слова. Я уже заканчивал повествование, когда в комнате появился еще кто-то. При этом возникло ощущение, что появилось что-то лишнее, мешающее. Таунсен тоже с неудовольствием покосился в сторону помехи. Высокий и неестественно узкоплечий джентльмен, одетый весьма респектабельно, вошел в комнату и направился к капитану Даннегану, обращаясь к нему чрезвычайно недовольным тоном. Мы видели лишь его спину, да воспринимали сильный шотландский акцент. «Беннет», – нахмурившись, шепнул Таунсенд. Джеймс Гордон Беннет, издатель «Нью-Йорк Геральд», относился к наиболее видным обитателям города, сравнимым по известности с такими бонзами, как Джон Джекоб Астер, Корнелиус Вандербильт и, конечно, Финиас Тейлор Барнум. Никогда еще я его не видел, но, как и все жители города, за исключением разве что самых темных, знаком был с вехами его славной американской биографии. В юные годы его готовили к духовной карьере. Но однажды в руки ему случайно попала автобиография Бенджамина Франклина, и он забыл о призвании священника. Направив стопы в Америку, он прибыл в Нью-Йорк 19-летним юнцом без гроша и без друзей. После десятка лет злоключения он напал на золотую жилу. Появление грошовой газетенки «Геральд», первой ласточки так называемой «Пенни прессы», знаменовало революцию в газетном деле. «Нью-Йорк Геральд» апеллировал к рядовому массовому читателю, к его уровню грамотности и к его неразвитому вкусу, тяге к сенсациям, всякого рода клубничке и прочему в том же духе. Кроме набора и печати, Беннет долгое время сам выполнял все основные функции в своей газете. Собирал информацию, писал статьи, продавал тираж, принимал объявления. Годы и годы он работал по 18 часов в сутки. Чрезвычайное усердие и способность упорно трудиться принесли ему финансовый успех, позволили превзойти кумира юных лет доктора Франклина. Даже теперь, когда вникать самому во все вопросы уже не было необходимости, он не ограничивался общим руководством, не гнушаясь низовой репортерской работы, лично появлялся в местах наиболее значительных событий. Именно этому обстоятельству мы были обязаны его присутствием в доме Уайта. Насколько я слышал, в деловых вопросах Беннет был безупречно честен. Благодаря ожесточенной целеустремленности славился он и трудным характером, вспыльчивостью, нетерпением ко всякого рода возражениям и противоречию. В выражениях не стеснялся. Подтверждал эту характеристику и манеру его беседы с капитаном. «Это возмутительно. Народ этого не потерпит. Сколько еще вам надо трупов, чтобы арестовать преступника?» «Мы делаем все, что можем», – мрачно ответил капитан, явно сдерживая свой, тоже бурный темперамент. «Чтобы арестовать подозреваемого, надо иметь подозреваемого». «А этот кровожадный дикарь Барнума?» «С Барнумом я говорил. Он клянется, что его краснокожий к преступлениям не причастен». «Вот ж нашел кому верить», – возмущенно воскликнул Беннет. «Величайшему шарлатану, человеку, который сам себя публично провозглашает королем жуликов». На меня он произвел иное впечатление. Упрямо защищался капитан. «Да, Барнум прав», – презрительно фыркнул Беннет. «Действительно, на земле каждую минуту рождается лопух. Даннеган, дело ведь не шуточное. Город готов взорваться. Если немедленно что-нибудь не предпринять, граждане примутся за дело сами». «Трудно что-то предпринять, стоя тут и болтая с вами», – огрызнулся Даннеган. «Извините, мистер Беннет, мне некогда». Капитан стоял во время разговора в углу, и Беннет, чтобы пропустить полицейского, вынужден был отступить и развернуться. Тут он меня и заметил. «Кто этот парень в кресле?» «По. Он нашел тело». «Хм, По? Ну-ну». Беннет развернулся на каблуках, решительно направился ко мне и остановился перед креслом. Впервые я оказался лицом к лицу со знаменитым издателем. Привлекательных черт в лице Беннета мне обнаружить не удалось. Голова внушительных габаритов, лицо совершенно бескровное, изрядный нос крючком, губы тонкие, плотно сжатые, а зубы, когда он открыл рот, оказались разномерными и кривыми. Но хуже всего оказались темно-карие глаза газетчика. Я много о нем слышал, но не знал, что он страдает в тяжелой форме таким недостатком зрения, как страбизм. Иначе говоря, он страшно косил на оба глаза. Сила его личности, однако, настолько компенсировала этот дефект, что внешность Беннета не вызывала насмешливого пренебрежения, как часто случается с несчастными косоглазыми. Вытащив из внутреннего кармана сигару, Беннет закурил и, сдвинув дымящую соску в угол рта, уставился на меня. «Значит, вы тот самый По?» Я подтвердил правильность его высказывания кратким кивком головы. «Тот самый По, который помог Барнуму с убийствами красных роз в прошлом году». Беннет упомянул, как читатель, без сомнения, понял нашумевшую историю серийных убийств прошлой весной, когда пострадавших находили без рук и с красными розами, зажатыми в зубах. «Моя роль как помощника Барнума – явное преуменьшение моих заслуг, и благодарить за это я должен самого Барнума, бесстыдно приписавшего себе всю славу в интервью прессе и при любых иных контактах с публикой». «Да, я тот самый человек, который, сотрудничая с мистером Барнумом, обнаружил первоисточник упомянутых жестокостей», – откорректировал я фразу Беннета в соответствии с истинным положением вещей. «Очень занимательно», – иронически ухмыльнувшись, проронил Беннет. «Очень удобно». «Что вы имеете в виду?» – спросил я, не поняв фразы, но задетой интонацией. «Да ничего особенного. Интересное совпадение. Труп еще тепленький, а дружок мистера Барнума уже на месте. Будь я болезненно подозрительным, я бы предположил, что он вас направил, чтобы скрыть улики до прибытия полиции». Настолько наглого и возмутительного обвинения я не ожидал. Даже когда я собрался с духом, ответ мой оказался сбивчивым и несколько бессвязным. «Ваше заявление, мистер Беннет, вызывает мой живейший протест. Предположить, что я появился здесь, чтобы, как вы утверждаете, помешать отправлению правосудия, это не просто оскорбление, это клевета. Ваше положение не дает вам права выдвигать беспочвенные обвинения против кого бы то ни было. Напротив, оно налагает на вас известные обязательства, требует придерживаться норм морали и справедливости. Вы же эти нормы нарушили, грубо обвинив меня в неэтичном, даже в преступном поведении. Казалось, вспыльчивый и нескладный характер моей отповеди только усилил впечатление, произведенное ею на Беннета. Глаза его сошлись еще ближе к переносице, он поднял обе руки ладонями наружу, как бы сдаваясь и сдерживая мои дальнейшие излияния. «Хорошо, хорошо, может быть, я не прав». Он полез в карман и вытащил блокнот и карандашик, такие же, как у Таунсенда. «А вот почему бы вам не рассказать, как это все случилось? И ваша история слово в слово появится в завтрашней Геральт». До сих пор юный Таунсенд молча сидел на диване, переводя глаза с меня на Беннета и слушая нашу перепалку. Тут он, однако, вскочил и прыгнул между мной и конкурентом. «Извините, мистер Беннет, но мистер По не может этого сделать. Он уже обещал мне эксклюзивное интервью». Кольнув взглядом Таунсенда, Беннет недовольно поморщился. «А вы кто такой, черт побери?» «Джордж Таунсенд, Дейли Миррор». «А, лапы Морриса», — оскалил зубы Беннет и повернулся ко мне. «Что скажете, мистер По?» Таунсенд, разумеется, несколько преувеличил. Я ничего ему не обещал. Но в то же время, несмотря на явные выгоды, проистекающие из благорасположения такого могучего магната, как Беннет, я совершенно не был расположен выполнять какие-либо его желания. Напротив, его клеветнические нападки, его открытое враждебное отношение к моему другу Барнуму, к тому же я испытывал некоторую симпатию к Таунсенду, поклоннику моей поэзии, и к его работодателю Моррису, в кармане которого, возможно, все еще покоилась моя блестящая сатира на Картрайта. «Мистер Таунсенд совершенно прав», — не моргнув глазом, ответил я Беннету. «Он единственный представитель прессы, с которым я намерен делиться информацией по данному вопросу». «Ладно», — Беннет вытащил изо рта сигару, — «обойдусь и без вашей помощи. Я освещал убийство в этом городе, еще когда вы оба грудь сосали». Вульгарность этого замечания, да еще из уст лица, когда-то собиравшегося посвятить себя духовному служению, на мгновение лишила меня дара речи. Беннет резко отвернулся и направился к месту, где коронер и судебный медик все еще совещались над прикрытым телом Уайта. Естественно, газетчик посчитал необходимым осмотреть тело. Он перекинулся словечком другим с коронером и врачом, опустился на колени, решительно схватил простыню за угол и откинул ее, выставив на обозрение изуродованный труп. Открывшееся зрелище ничуть не утратило своей ошеломляющей силы. Мертвое тело выглядело еще ужаснее, нежели умирающий, агонизирующий Уайт. Комната завертелась перед моими глазами. «По, вам дурно?» – обеспокоился Таунсенд. «Признаю», – слабо выдохнул я. «Знаете, столько сегодня накопилось». «Вам пора покинуть этот дом», – решительно заявил Таунсенд. «Давайте я вас провожу. По пути побеседуем». Приняв его предложение, я направился на поиски капитана. Тот расположился в кабинете хозяина дома и раздавал какие-то распоряжения и указания своим подчиненным, включая молодого Бойла, первым прибежавшего на мой зов. Я извинился за вторжение и попросил разрешения в случае, если мое присутствие не является более необходимым, отправиться домой. Очевидно, вид мой еще красноречивее давал понять, что пора мне на отдых, так как капитан, лишь взглянув в мою сторону, тотчас согласился меня отпустить, напомнив лишь, что в ближайшие дни я должен оставаться в пределах его досягаемости. С чем я немедленно согласился. В сопровождении Таунсенда я покинул несчастный дом. Народу перед домом оказалось намного больше, чем я предполагал, слушая доносящиеся в комнату звуки. В колеблющемся свете газовых уличных фонарей я определил толпу голов в 200. Люди сидели на крыльце, стояли на тротуаре, бродили по проезжей части улицы и группками толклись в аллеях парка. Мы с Таунсендом оказались первыми, покинувшими дом за долгий промежуток времени. Толпа сразу загудела. «Во, кто-то выходит. Чё там, ребята? А правда у него скальпа нет? И язык вырван? Что полиция говорит? Это Барнумский красный, да?» Из реплик следовало, что по толпе циркулируют всевозможные слухи и версии, иные вполне правдоподобные, другие дикие и абсурдные. Мы с Таунсендом пробрались сквозь толпу, стараясь привлекать к себе как можно меньше внимания, и отправились в направлении моего дома. Свежий ветерок несколько развеял тягостные впечатления, и я почувствовал себя лучше. Но затем беспокойство мое снова возросло. Проходя по улицам, я заметил темные фигуры, группами направлявшиеся в том же направлении, что и мы. Многие сжимали в руках какие-то предметы. При свете фонарей мне удалось разглядеть палки, доски, даже, так мне показалось, ружья. На Бродвее людей стало больше. За 1-2 квартала от Энн-стрит мы остановились. Спереди доносился гул голосов, ночь разорвала какое-то зарево. Одновременно осознав случившееся, в один голос мы воскликнули: «Они штурмуют музей Барнума!» Глава 8. Осознание факта, что музей моего друга Барнума атакует разъяренная толпа, поразило меня как электричество от батареи Гальвани. Усталость куда-то исчезла и уступила место прилившей к мышцам и мозгу энергии. Я без единого слова припустил бегом в направлении Энн-стрит, сопровождаемый перестуком башмаков Таунсенда. Через мгновение я увидел здание музея Барнума. Перед ним кишела темная масса. Сердце сжалось от отвращения. Я забился в дверную нишу, закрытой парикмахерской напротив, не отрывая взгляда от знакомого здания. Мало что на свете гаже, нежели вид взбешенной безжалостной толпы. Если наблюдать с безопасного расстояния, то самые разрушительные явления природы – громадный водоворот Мальстрем, лавина в Гималаях, тайфун в южных морях – внушают восторженное, возвышенное чувство. О толпе такого не скажешь. Напротив, трудно вообразить более неестественные и отталкивающие явления, нежели сборище человеческих существ, сознательно отвергших всякий, хотя бы и жалкий остаток, дарованный Господом индивидуальности и слившихся в грубую и бессмысленную общность, с единственной целью – объединить ненависть и сеять разрушение. Толпа, собравшаяся перед музеем Барнума, выглядела еще омерзительнее, нежели обычная. Прежде всего, ее многочисленность. По моей оценке, ее составляли не менее 500 голов. На этом перекрестке, разумеется, часто толпился народ. Но даже когда в прошлом году зеваки сбежались полюбоваться священным жуком погибшей Атлантиды, такой толчеи не было. Состав толпы тоже сильно отличается от обычной веселой разряженной публики. Исключительно взрослые мужчины, одетые плохо, иные в лохмотьях. Публика того же пошиба, что и вчерашние подонки. Физиономии мрачные, искаженные гримасами ненависти и гнева. Многие явно пьяные, почти у всех оружие. Дубинки, вилы, молотки, топоры. Вопят что-то нечленораздельное, слышна плохо артикулированная ругань. Под стать сценарию освещение места действия. Множество факелов бросали на потные физиономии собравшихся жуткие адские отблески. Зрелище-то невольно извлекло из подвала в памяти гротескные адские фантазии Иеронимуса Босха, фантасмагории которого – наиболее яркий образец тех кошмаров, которые могут терзать человеческий мозг. Из своего наблюдательного пункта я иногда ясно воспринимал отдельные фразы, болтовню, выкрики и даже бормотание публики, осадившей дворец Барнума. Удивила не столько быстрота распространения слухов, сколько степень и скорость их искажения при передаче. Кто-то клялся и божился, что последняя жертва – двухлетний ребенок, разорванный на части. Другой утверждал, что нападению подверглась зрелая девушка, потерявшая не только скальп, но и не могу повторить, что еще. Третий точно знал, что убийца полностью истребил многочисленное семейство. Подбежал запыхавшийся Таунсенд. «Бог ты мой!» – ахнул он. «Дело-то, кажется, нешуточное». Прежде чем я смог что-то ответить, внимание мое привлекло какое-то движение на балконе над входом в музей, где обычно днями напролет сверкали трубы музыкантов. Там появилась человеческая фигура, и я узнал ее в свете многочисленных факелов. Барнум. За долгие годы знакомства мне неоднократно представлялась возможность убедиться в его личном мужестве, готовности к отчаянным поступкам, подкрепляемой несокрушимой верой в свою счастливую звезду, силу воли и способность убедить кого угодно в чем угодно. Нельзя сказать, что железная его уверенность в себе была полностью необоснованной. За долгую карьеру ему неоднократно удавалось убедить серьезных, казалось бы, людей, признанных даже мудрыми, в том, что некая дряхлая старуха-негритянка, 161-летняя нянюшка Джорджа Вашингтона, что мумия обезьяны с приспособленным к ней каким-то образом рыбьим хвостом представляет собой останки реликтовой русалки. Здесь предстояло справиться с задачей потруднее. Одно дело – втереть очки доверчивой публике, подсунув ей упомянутую Джойс Хэт или фиджийскую наяду. Совсем другое – уговорить мирно разойтись распаленную ненавистью вооруженную толпу. Похоже было, что именно этого и собирается добиться король зрелищ. Барнум подступил к кованым перинам балкона и поднял обе руки с видом суверенного монарха, призывающего своих подданных захлопнуть рты и внимательно слушать. По мере того, как толпа постепенно осознавала его присутствие, Шум действительно затихал, и вот уже Барнум смог начать свое выступление перед великим американским народом. «Да что же это такое, господа?» – разнесся над обширным пространством городской магистрали язычный голос хозяина музея. «Я призываю вас прекратить безобразие и разойтись по домам. Как вы себя ведете? Вы что, в Европе? Да, у них там такое случается. Штурм Бастилии, осада замка, то, сё. Но у нас ведь здесь Америка, благословенная Богом Америка. Вы, должно быть, забыли. У нас не принято нападать среди ночи на законную собственность граждан». «Отдай краснокожего!» – раздался резкий окрик снизу. «Он убил еще одного!» «Выдай сукина сына, Барнум!» «Итак, джентльмены, вас интересует вождь Медвежий Волк? Добро пожаловать! Музей открыт от восхода до 10 вечера, входная плата всего 25 центов, а оружие не забудьте оставить дома. Американский музей – прекрасное место отдыха для всей семьи. Никаких непристойностей, распитие алкогольных напитков строго возбраняется. А теперь, джентльмены, будьте столь добры!» Договорить ему не удалось. Из толпы вылетел и размазался по его груди помидор. За ним тут же последовали иные метательные снаряды. Неудачливый оратор отшатнулся и поднял руки, защищая лицо, но в этот момент в его голову угодил булыжник размером с мужской кулак. Шляпа кувыркнулась с головы Барнума, и он тяжело рухнул назад. Толпа взвыла и рванулась вперед. Передние ряды ворвались в здание. «Он ранен!» – воскликнул я, приподнявшись на цыпочки, тщетно пытаясь разглядеть упавшего Барнума. «Надо ему помочь!» «Как туда проберешься?» – мрачно указал Таунсенд на штурмующую вход людскую массу. «Меня хватило отчаяния и беспомощности. Быть рядом с раненым другом и не иметь возможности помочь ему?» Внезапно меня озарила идея. Я схватил Таунсенда за руку и потащил его из нашего укрытия на тротуар в направлении музея. «Бежим! Я знаю, как туда попасть!» Никто не обратил на нас внимания. Толпу в данный момент интересовала лишь входная дверь музея. Мы бегом пересекли Бродвей, нырнули за угол и, огибая пятна света под уличными фонарями, подбежали к боковому выходу, скрытому в кромешной тьме. Остановившись перед дверью, я схватился за ручку, мысленно моля провидение, чтобы дверь оказалась не запертой. Увы, молитву мою не услышали. Я повернулся к Таунсенду. «Заперто, все пропало». «Ну, это мы еще посмотрим», — возразил мой спутник, и я тут же услышал характерный звук чиркания фосфорной спички. Из тьмы вынырнуло лицо репортера. «Посветите». Таунсенд вручил мне спичку, сунул руку в карман и извлек оттуда небольшой складной нож. Он открыл нож, опустился на одно колено и занялся замком. Огонек спички уже начал подогревать кончики моих большого и указательного пальцев, когда раздался негромкий металлический щелчок, сопровождаемый довольным хмыканьем репортера. Он вскочил, схватился за ручку, легко повернул ее, и вот дверь уже распахнулась перед нами. «Результаты интервью с неким Колменом», — пояснил он, пряча нож в карман. «Этот Колмен может гордиться своим учеником», — отозвался я. «Здорово у вас получилось». И я потащил Таунсенда в подвальный лабиринт. В голове моей в этот момент сложился план, если это можно назвать планом, как пробраться подвальными ходами до фасадной части здания, а потом смешаться с толпой и подняться на балкон к Барнуму. По мере продвижения вдоль подвальных коридоров я этот план пытался обдумать и развить. В голову пришла идея вооружиться. Во-первых, чтобы не отличаться от остальных бандитов, во-вторых, для самозащиты в случае надобности. Таунсенд тотчас подхватил эту идею, а также и трезубец римского гладиатора, торчавший в одном из углов. Я подобрал дубину полинезийского дикаря, который убили капитана Кука. И вот мы бежим по главной лестнице. Хаос превышает мои наихудшие ожидания. Толпа стремится к спальням верхнего этажа, но многие не желают утруждать себя восхождением и уже буйствуют в залах. Свободные волеизъявления народа. Разлетаются в стороны щепки косморамы «Пожар московский». Слетают восковые головы с плеч римских граждан, увлеченных лишением жизни любимого вождя Юлиуса Цезаря. Растекается по полу водица действующей модели Ниагарского водопада. Кровь стынет в жилах от воплей милых соотечественников. Этому буйству мы с Таунсендом можем противопоставить лишь беззвучную мольбу о скорейшем прибытии полиции. Главная задача – спасти Барнума. Продолжаем подъем. «Слушайте, По», – негромко говорит вдруг Таунсенд, приводя, возможно, больший беспорядок в свою одежду. «Мой репортерский долг призывает меня туда», – он мотнул головой вверх. «Справитесь сами». Я заверил, что смогу разобраться самостоятельно, призвал его соблюдать осторожность, и наши пути разделились. Направившись к балкону, я смог сделать, однако, лишь несколько шагов. В правое плечо внезапно вцепилась здоровенная лапа. Я вскрикнул от неожиданности и резко обернулся. Передо мной возвышался субъект громадного роста, футов 6 с четвертью, с массивной грудной клеткой и толстенными ручищами. Угловатая голова покоилась на плечах, казалось, без какого-либо участия шеи, которой у него вовсе не наблюдалось. Одежда не только рваная, но и не по размеру. Рукава куртки 2 дюйма не дотягивались до запястья. Зловонное дыхание обильно сдобрено, облагорожено, парами дешевого алкоголя. Ни габариты этого существа поразили меня, ни причудливая ободранность его одеяния, ни черты того, что должно было называться лицом. В чертах лица его нельзя было заметить ничего особенного. Выражение, застывшее на его физиономии, поразило меня как молния среди чистого поля. Не доводилось мне еще такого видеть. Мелькнула незваная мысль, что если бы Рэч его встретил случайно, то непременно избрал бы моделью для своего нечистого духа. Пытаясь впоследствии реконструировать по памяти это чудовищное явление, я смог разложить выражение его физиономии на такие составляющие, как алчность, жестокость, коварство, озлобление, а также животная смекалка, нерегулируемая рамками моральных норм. Неплохая иллюстрация таких качеств, как греховность и злодейство, для учебника по френологии доктора Фаулера. Уставившись на меня, явление-то выплюнуло вопрос. «Куда спешим, милок?» Пометуя, что изображаю себя члена преступного сообщества, я принужденно ухмыльнулся. «Обследуй помещение в поисках ценного имущества, которому можно причинить бессмысленный и наиболее непоправимый ущерб». «Чего?» – не сразу понял меня субъект. «Но ты даешь». «Языком виляешь, как сучка, хвостом!» Он переместил лапу на лацкан моего сюртука, смял его, щупая ткань толстыми сальными пальцами. «Клевый на тебе прикид!» — ухмыльнулся он. Из-за постоянной нехватки средств одеяние мое, правда, пребывало в плачевном состоянии. Сохранять видимость хоть сколько-нибудь приличного вида помогало портновское мастерство бесценной путаницы. Однако в сравнении с туалетом моего визави костюм мой, несомненно, блистал королевской роскошью. «Совершенно верно», — согласился я, отступив на шаг, чтобы высвободиться из схватки нового знакомого. Одежда эта принадлежала некоему джентльмену, дом которого мы разграбили в ходе гражданских беспорядков несколько ранее. Собеседник не сразу сообразил, что делать дальше, очевидно, вследствие состояния сильного алкогольного опьянения, о котором красноречиво говорил весь его облик. «А каково ваше намерение, добрый человек?» – быстро перешел я в наступление. Тут он почему-то сообразил быстро. Обнажив в ухмылке некоторое количество оставшихся во рту зубов, он извлек из-под лохмотьев старинный двуствольный пистолет. «Охотник я, на барнума охочусь. Успокою хлопотуна, чтобы не бузил больше». Хладнокровность, с которой он преподнес это сообщение, отозвалась у меня холодком между лопатками. «Прекрасная идея!» – воскликнул я тут же. Пусть получит по заслугам. Я с вами, друг. Ладно, малыш. Верзила хлопнул меня по плечу, и я слегка покачнулся. За мной. Он повернулся и зашагал в сторону балкона. Тем, кто меня хорошо знает, не надо объяснять, что я противник насилия. Но если речь идет о защите моих друзей и близких, я не остановлюсь перед применением грубой физической силы. Настал именно такой момент. Я поднял тихоокеанскую боевую дубину обеими руками и с силой опустил ее на голову злоумышленника. К сожалению, эффект оказался гораздо слабее ожидаемого. Частично из-за значительной разницы в росте, частично по причине неудобного угла размаха, удар не оглушил противника. Он удивленно крякнул и резко развернулся в мою сторону, споткнувшись при этом и упав на колени. Подняться ему я не позволил. Второй удар распластал его по полу вниз лицом. Раскинув руки, бандит выронил пистолет, отлетевший на несколько футов. Не теряя времени, я перепрыгнул через его тело и побежал к балкону. Когда я там появился, Барнум только-только пришел в себя. Он поднялся на колени, кончиками пальцев исследуя шишку на виске. Я присел рядом. Барнум поднял на меня несколько мутноватый взор и пробормотал. «О, мальчик мой, как ты сюда? Ох, ну и фонарь, гусиное яйцо, как будто вторая голова выросла. Уф, чисто Гарвилл Фелпс, уникальный мальчик Гидра, что к дьяволу стряслось?» Я помог ему подняться и пройти в помещение, где он оперся на витрину с коллекцией раковин, все еще бережно придерживая шишку. «Барнум, у вас начисто отшибла память?» – обеспокоился я. А, вспомнил. Камнем снизу. Хорош камушек. С мой исландский метеорит будет из зала астрономических чудес. Ха, дожили. Чернь камнями забросала. Кого? Барнума, Наполеона зрелищ. Солнце мира развлечений. Всегда успех. Никогда еще в жизни. Думал ли я, что когда-нибудь... Ну, было, правда, давно, разок-другой. Во время гастролей по югу с великим научно-развлекательным цирком. Да. Волшебный фонарь профессора Парелли закидали. В лекции «Чудо рождения», ведь шли, безнравственность им привиделась. Так когда это было? Ох, что за грохот? Что там такое? «Шум слепого и бессмысленного разрушения, мистер Барнум», – мрачно пояснил я. «Толпа громит ваш музей, друг мой. Как только вас подло оглушили камнем, они сразу же ворвались в помещение. Большинство направилось наверх искать медвежьего волка, но значительная часть предалась буйству в залах». «Как?» – рассвирепел Барнум. «Бесчинство в моем музее? Мерзавцы! Я им покажу! Пошли по! Мы поставим их на место! Я мобилизую свои силы! Итальянский силач, арабский гигант, венгерский кинжалометатель, турецкие стражи гарема! Мы их проучим!» Он схватил меня за руку и потащил за собой. Я, однако, не позволил ему сделать ни шагу. «Я вполне вас понимаю», — проникновенно заверил я его. «Но не следует стремиться навстречу неминуемой гибели. В этой толпе есть негодяи, которые поставили себе цель найти вас и уничтожить, как ни нелепо это звучит. Только что я столкнулся с одним из таких злодеев, и лишь мое боевое мастерство позволило с ним совладать». Я вытащил из-за пояса двуствольный пистолет и продемонстрировал его Барнуму. Мой призыв, однако, не произвел желаемого действия. «К черту риск!» – крикнул Барнум. «Что же мне, стоять и смотреть спокойно, как происходит крупнейшее безобразие со времен разорения Рима варварами?» «Вы не осознаете масштабов опасности», — не сдавался я. Тут послышались чьи-то торопливые шаги. К нам кто-то приближался. Я замер. Опасаясь, что очнулся сваленный мною негодяй, я прижал указательный палец к губам, призывая Барнума к соблюдению тишины. Взяв пистолет на изготовку, я уставился во тьму. Хотя со времен военной академии в Вестпойнте с оружием я дела не имел, там я показал себя снайпером и не сомневался, что смогу управиться с допотопным пистолетом. Из темноты вынырнула фигура, и я испустил вздох облегчения. К нам спешил Джордж Таунсенд. Опустив пистолет, я шагнул ему навстречу, и он резко остановился. «Мистер По, а я вас с Барнумом разыскиваю». «Уже нашли, молодой человек», — выступил вперед Барнум. «Вот мы оба перед вами, в натуральную величину. А вы, извините, кто такой?» Таунсенд торопливо представился и поведал нам о том, чему был свидетелем. «Сначала они не знали, где искать, потом обнаружили вашего сотрудника». «Освальд», — догадался Барнум. «Он задержался, готовил завтрашний конкурс на самого пухлого младенца». «Они приставили к его виску пистолет», — продолжал Таунсенд, «и заставили сказать, где живет медвежий волк. Потом вся толпа понеслась наверх, на шестой чердачный этаж. Нашли вождя. Остальные пытались его защитить, даже генерал Томс Ноготок». «Он бравый малый генерал», — закивал Барнум. 25 дюймов отваги». «Да только ничего не вышло», — махнул рукой Таунсенд. «Громадная толпа, как стая гиен. Индеец лихо защищался, только толпой и осилили. Еще больше разозлились. Ведут вниз. Ясно, что хотят сдернуть на уличном фонаре». «Надо срочно вызвать полицию», — вполне разумно решил Барнум. «Конечно», — обрадовался я его отрезвлению. «Это единственная надежда положить конец произволу негодяев». «Самое время», — присоединился Таунсон. «Сейчас можно ускользнуть незаметно. Верхние еще не спустились, а нижние слишком заняты погромом в залах». Услышав это замечание Таунсенда, король зрелищ побледнел, развернулся и понесся к лестнице. Мы с Таунсендом последовали за ним. Пробегая мимо места, где я вывел из строя потенциального убийцу Барнума, я увидел, что негодяй все еще лежит на полу в той же позе. Меня пронзила мысль, что удар мой оказался смертельным. Однако в то же мгновение убитый пошевелился и еле слышно застонал. На громадной парадной лестнице никого не было, но только мы к ней подбежали, как услышали гул и рокот толпы. Сверху появились злоумышленники, подталкивающие перед собой индейского вождя, руки которого оказались связанными за спиной. На шею медвежьего волка мерзавцы накинули петлю. Он шествовал под прицелом пистолетов и ружей некоторых участников нападения. Медвежий волк, как и большинство индейцев его племени, выглядел весьма внушительно. Одет он был в рубаху из буйволовой кожи, на ногах длинные кожаные гетры. Ростом он превышал большинство окружающих его погромщиков. Длинные сидеющие волосы двумя косами собраны по бокам. Чеканные черты не выражали никакого испуга или смятения. Даже плененный он излучал силу и достоинство. Мгновенно Барнум оказался на пути толпы. Поступок, нечего сказать, отважный. В сердце моем тревога за него смешалась в этот момент с восхищением его смелостью. «Стоп!» — крикнул он. «Я запрещаю выводить этого человека из принадлежащего мне здания». «Уйди, Барнум, или и тебя пристегнем к этому убийце!» — мгновенно отреагировал очевидный лидер толпы. Человек с вытянутым лицом и острыми чертами, над бровью которого краснел громадный, похожий на насосавшегося клеща карбункул. На сгибе одной его руки болтался моток веревки, конец которой в виде петли окружал шею медвежьего волка. Другой рукой он сжимал пистолет со взведенным курком. «Вопиющая наглость!» — воскликнул Барнум. «Человек этот мой, с ним подписан официальный контракт на год. Я доставил его с Дальнего Запада. Только на доставку ушли бешеные деньги. Я требую немедленно прекратить безобразие, освободить этого человека и покинуть мою территорию». Обладатель карбункула открыл рот, чтобы ответить, но тут глаза его прищурились, на физиономии проявилось какое-то выражение недоумения, растерянности. Глядя на него, я понял, что взгляд негодяя направлен куда-то за плечо Барнума. Туда же смотрели несколько его сотоварищей, да и сам медвежий волк устремил взгляд в ту же точку. Что они там увидели, я сообразить не мог. Когда я повернул голову и посмотрел в том же направлении, я понял, что такое я не был готов увидеть. Глава 9. Одинокая мужская фигура. Некто неизвестный спокойно стоял возле кассы, спокойно смотрел на лестницу. Могу заверить, что даже внешность незнакомца бросалась в глаза, но не так, как бросается в глаза внешность барнумовских музейных уникумов. Гигантов и карликов, толстяков и живых скелетов, безруких и двухголовых. Напротив. В отношении физиологии совершенно нормальный представитель прямоходящих Homo sapiens, Homo erectus. Разве что сложением крепче среднего уровня. Не стар, но и не юнец. Рост около среднего, худощавый. Лицо, насколько можно разобрать с такого расстояния, сухое, продолговатое, загорелое. Симпатичное, надо признать, впечатляющее, с правильными чертами. Были и неординарные признаки. Начать с одежды. Оленья кожа с бахромой на груди и рукавах. Под стать этому брюки, заправленные в высокие сапоги, тоже кожаные. Пояс сложной конструкции, целый арсенал. Кобура с невиданного типа пистолетом, от которого видна лишь орехового дерева рукоять. Шейный черный платок повязан свободно, на голове черная шляпа с широкими полями и кожаной отделкой. Конечно, на Дальнем Западе такой наряд удивления бы не вызвал, но здесь, на Манхэттене, казался несколько неожиданным. Не менее достойной внимания казалась и манера поведения незнакомца, даже когда он стоял без движения. Поза, то, как он стоит, расслабленная, выражающая полную уверенность в себе, какую можно видеть у великолепного, хотя и странного с точки зрения пропорций, микеланджеловского Давида во Флоренции. Итальянцы называют это «контрапосто». Вес тела сосредоточен на правой ноге, соответствующая рука свободно опущена. Левая нога слегка выставлена вперед. Сохраняя полную непринужденность позы, он умудрялся излучать ауру силы сжатой пружины, латентную энергию. Создавалось ощущение, что постоянная готовность может мгновенно перейти в адекватную, если понадобится, то и смертельную, реакцию при любом внешнем воздействии. Оценив ситуацию, он неспешно шагнул к месту действия. Походка пружинистая, несколько в раскоряку, кавалерийская. Видно было, что в седле он проводит немало времени. В наступившей абсолютной тишине его каблуки оставались единственным источником звука. Когда он оторвался от кассы, я заметил там еще какие-то признаки жизни. В тени остался какой-то малыш, одетый аналогично, но без головного убора. Одну руку мальчик держал на спине собаки-полукровки, внимательно наблюдающей за продвижением незнакомца в оленьей коже. Хозяин собаки тем временем уже подошел к лестнице и поднял голову, направив взгляд стальных глаз из-под полей, надвинутой низко на лоб шляпы вверх. Хотя он не произнес еще ни слова, в его облике и поведении было нечто, заставившее даже Барнума отступить на шаг, чтобы дать ему дорогу. Король зрелищ явно пребывал в недоумении. Молчание нарушил вожак толпы с напускным радушием щедрого хозяина предложивший. «Добро пожаловать, друг! Приглашаем на праздничек с пеньковым галстучком!» Незнакомец тут же ответил голосом негромким и мягким, но не без скрытой угрозы. «Извините, ребята, но праздник окончен». Вожак от неожиданности чуть не поперхнулся. «Как? Глянь-ка на него! Из какого леса вылез?» «Прошу прощения, ежели не нравлюсь», — усмехнулся незнакомец. «Выходной костюм дома забыл. Не знал, что здесь такая тонкая публика, как ваши милости». Вмешался другой член банды, стоявший рядом с индейцем и прижимавший ствол ружья к его боку. Здоровенный громила с массивной нижней челюстью.
«Хватит чесать язык с этим выгребанцем, Пит. Пошевеливаемся, время не ждет».
Незнакомец как будто его не услышал. Он указал подбородком на медвежьего волка. «Что он натворил?»
«Да ты и вправду из лесу выскочил», — подивился вожак. «Ничего особенного не натворил, сущие пустяки. Покрошил народишку кучку, да скальп в парочку снял, всего делов-то. Только сегодня целую семью вырезал».
Повернувшись на каблуках, незнакомец обратился к индейцу на грубом гортанном языке, который, как я понял, был каким-то диалектом сио, понятным племени Кроу. К сожалению, мои познания в языках ограничиваются латынью, греческим, ивритом, немецким, санскритом и всеми романскими, включая румынский и провансальский. Племенные языки индейцев для меня – тайна за семью замками, так что я лишен возможности передать, о чем говорил пришелец. Несколько раз прозвучало словосочетание, похожее на «дапиек абсарока». Интересно было наблюдать за медвежьим волком. Как я уже упомянул, даже отчаянное положение, в котором он оказался, не сломило его. Но, услышав слова незнакомца, он как-то встревожился, чуть ли не вздрогнул. Через несколько мгновений, обменявшись фразами с пленником толпы, пришелец повернулся к главарю смутьянов и сказал: «Он не виноват, отпустите его».
«Ха, а вдруг не послушаемся?» – презрительно ухмыльнулся тот, кого назвали Питом.
Незнакомец молча положил руку на рукоять пистолета. Ухмылка Пита погасла, но тут же снова возродилась в каком-то искривленном варианте.
«Что, всех нас перестреляешь?»
«Нет», – отчеканил незнакомец, – «не всех». Немая сцена. На какое-то мгновение все замерли и даже затаили дыхание. Затем последовала такая бурная вспышка действий, что для описания ее потребуется гораздо больше времени, чем она длилась. Как будто по сигналу главарь и тот здоровяк, который назвал его Питом, вскинули оружие в направлении незнакомца. С быстротой египетской кобры тот выхватил пистолет из кобуры. Два выстрела, слившихся в один, и вожак с криком рухнул на колени, схватившись за окровавленную кисть правой руки. Другая пуля поразила левое плечо второго бандита, отброшенного выстрелом и подхваченного стоявшими за ним. И снова все замерло. Лишь от ствола оружия незнакомца лениво поднимался сизоватый дымок. В воздухе запахло сжженным порохом, в ушах стоял звон от двойного выстрела. Тут я заметил крадущегося сзади бандита с ястребиным носом и пиратской черной нашлепкой на глазу. Он выскочил из зала великой космарамы и устремился к незнакомцу, занесенной над головой деревянной дубиной, толстый конец которой был густо усажен металлическими шипами. Я открыл рот, чтобы предупредить храбреца об опасности, но не успел издать ни звука. Раздалось глухое рычание, скрежет когти о каменные плиты пола, и собака незнакомца, подпрыгнув, сомкнула челюсти на руке пирата с разбойничьей дубиной. Раздался дикий вопль укушенного, он выронил дубину и упал, извиваясь и стараясь освободиться от мертвой хватки собачьих челюстей. Кто знает, что стало бы с его рукой, если бы незнакомец, не поворачивая головы, не бросил собаке краткое. «Пес». Собака тотчас оставила свою добычу в покое, еще разок взрыкнув, затрусила обратно к мальчику, скромно стоявшему в тени. За несколько мгновений трое самых активных участников нападения на музей вышли из игры, в их числе и главарь орды бандитов. Скорость и беспощадная эффективность действий незнакомца ошеломила толпу. Но вечно это ошеломление не продлится, они сейчас опомнятся, и тогда... Каким бы могучим воином ни был этот храбрец, но он один. Что он теперь намерен делать, мучил меня вопрос. К счастью, ответ пришел со стороны. Собака еще не успела вернуться к мальчику, как со стороны входа донесся громкий шум, и в музей ворвалась полиция во главе с капитаном Даннеганом, сходу зарычавшим на погромщиков.
«Стоять на месте! Сложите оружие! Отпустите этого человека!»
Полицейские набросились на толпу бандитов, которые даже не пытались оказать сопротивление. Барнум с распростертыми объятиями направился к незнакомцу, который спокойно вложил пистолет в кобуру и встретил короля зрелищ непонимающим взглядом. «Дорогой мой, я хочу вас поздравить», — сиял Барнум. «Хочу пожать вашу мужественную руку, бог мой, со времен Ахилла под Троей такого в мире не случалось. Да Александр Македонский по сравнению с вами просто ребенок. Кто вы? Как вас зовут? Скажите мне имя, чтобы я мог увековечить его на стенах моего музея. Я выбью ваш профиль на бронзовой доске, выставлю восковую группу в честь этого события, выпущу вашу красочную биографию». Незнакомец спокойно выслушал эту тираду, чуть помедлил и ответил. «Не думал я, что после всех событий что-то еще сможет меня поразить. Но ответ этот поверг меня в шок. Карсон», — представился незнакомец, — «друзья зовут меня Кит». Глава 10. Прошло 3/4 часа. Вместе с полудюжиной других действующих лиц я сижу в удобном рабочем кабинете Барнума. Рядом со мной Джордж Таунсен строчит в своем репортерском блокноте. Напротив устроился капитан Данеган. Рассеяв толпу и отправив под арест наиболее ему приглянувшихся смутьянов, включая и раненых Карсоном, он оставил своего помощника распоряжаться в музее и ретировался в кабинет Барнума, чтобы вникнуть в детали происшествия. Вождь Медвежий Волк застыл в дальнем углу кабинета. По виду его нельзя было заключить, что смерть только что дышала ему в лицо. Он стоял совершенно неподвижно, скрестив руки на груди с непроницаемым выражением лица, и смотрел на Карсона, который небрежно полустоял, полусидел на столе. Пятилетний мальчик, как я впоследствии узнал, сын Карсона по имени Иеремия, крепко спит на диване у стены. Чертами лица он сильно напоминает отца, но кожа у него намного темнее, и волосы не светлые, как у Карсона, а цвета вороного крыла. Перед диваном свернулась кольцом собака, принявшая столь активное участие в суматохе еще не закончившейся ночи, откликающийся на кличку пес и, похоже, не имеющий никакого иного имени. Сам Наполеон Зрелищ устроился за своим обширным рабочим столом, поглядывая на Карсона с видом гурмана, которому повар только что подал лакомую вырезку молодого оленя. Как только Барнум узнал, кого ему послала судьба, он впал в состояние возбуждения, время от времени даже потирал руки. Казалось, он забыл об ущербе, нанесенном его музею бесчинствующей толпой. Конечно, разум его обладал невероятной силой, способностью не терять присутствие духа. Случались и ранее в его карьере катастрофы, из которых он выходил окрепшим, восставал из пепла, как птица Феникс. Время от времени его махинации вызывали громкие скандалы. Порой неожиданно умирали самые популярные и прибыльные звезды его шоу. Несколько лет назад пожар уничтожил значительную часть его коллекции. Подозреваю, впрочем, что он умел выгодно застраховать свою собственность. И вот сейчас в мозгу Барнума вертелись валики и шестеренки счетной машины. Он калькулировал варианты наиболее рационального использования нежданного щедрого дара судьбы. Рядом со столом Барнума обмяк, расплылся на стуле невысокий, полный субъект средних лет с обширной лысиной. От прически его остались лишь две растрепанных кочки на висках. Субъект часто моргал большими голубыми глазами, морщил сочные красные губы и нервно тряс висячим подбородком, напоминающим бородку индюка. Освальд, помощник Барнума, мастер на все руки, великий флорентийский живописец, под дулом пистолета, выдавший озверевшей толпе индейца. События ночи совершенно раздавили Освальда. Чтобы успокоить его расшатанные нервы, Барнум пожертвовал своему ассистенту сигару. Руки Освальда тряслись, и с сигары то и дело срывались крохотные лавины пепла, осыпавший грудь, живот и ноги курильщика. Что касается моих нервов, то серия ударов, нанесенных событиями сумасшедшего, оказавшегося бесконечным дня, довела их до какого-то состояния не менее, до какого-то перманентного ошеломляющего недоверия, начиная с того момента, когда Карсон назвал свое имя. Это не означает, что я сомневался в подлинности Карсона, что я считал этого человека самозванцем. Как раз истинность образа и произвела на меня такое неожиданное впечатление. Внешность этого поджарого, загорелого следопыта полностью соответствовала описанию мистера Паркера. Подвиги, которые я считал преувеличением и выдумкой, казались в свете того, чему я только что был свидетелем, совершенно естественными. Приходилось в очередной раз признать избитую истину, что жизнь зачастую готовит нам сюрпризы, превосходящие невероятностью своей самые смелые выдумки фантазеров-литераторов. В Нью-Йорке Карсон появился движимый вполне объяснимыми мотивами. Он как раз объяснял капитану полиции, что пришел по следу. По следу человека. Когда след приведет к цели, этого человека ждет смерть.
«Этого еще нам не хватало», – мрачно бросил Данаган. «Подробнее, пожалуйста».
Цель его поисков – некий Джонсон. Во всяком случае, он так себя называет. Разные люди называют его по-разному. Для племени Медвежьего Волка он Допие Кабсарока, убийца Кроу. Многих индейцев этого племени прикончил Джонсон. Но не пренебрегает он и другими жертвами. Черная нога, плоскоголовый, арапаго тоже страдали от него. Они называют его Красной Смертью. Он рыжий, волосы рыжие, бородище по грудь рыжая с красным отливом. Приятели зовут его Пожирателем Печени или просто Джонсон Печенка.
«Это прозвище приклеилось к Джонсону из-за его специфической привычки», – объяснил далее Карсон.
«Даже на Диком Западе пристрастие Джонсона рассматривается как отвратительная аномалия, отвергаемая как белыми, так и индейцами. Джонсон – людоед». Услышав это слово, Освальд, все еще сосавший сигару, резко вдохнул, поперхнулся дымом и зашелся в приступе кашля. Карсон спокойно выждал, пока художник снова придет в себя. «Недовольствуясь обычными трофеями, доказательствами доблести победителя, такими как скальпы, пальцы, уши, Джонсон пожирает плоть убитых. Его стандартная процедура – взрезать живот жертвы справа пониже ребер, вырвать печень и сожрать ее еще теплую».
«Черт, ну зачем?» – вырвалось у Данагана.
«Должно быть ему по вкусу», – пожал плечами Карсон.
Таунсенд оторвался от блокнота и многозначительно посмотрел на меня.
Очевидно, сообщение об отвратительной особенности джонсоновского меню вызвало у него ту же мысль, что промелькнула и в моей голове.
Барнум возмущенно вскинул руки.
«Сырая печень! Бог мой, о такой гадости я не слышал даже среди дикарей в джунглях! Никакой уважающий себя людоед не пойдет так низко. Взять моего полинезийского каннибала принца Коко-Воко. Он в рот не возьмет куска человеческого мяса, если оно как следует не прожарено. Но скажите, Кит, почему вы думаете, что найдете этого негодяя на Манхэттене?»
«Узнал у Дела Гью, дружок Джонсона. Они вместе охотились на бобров».
«Ого, ого», – закивал Барнум. «А этот Дел Гью, значит, сразу к вам пришел и...»
«Нет, у нас с Джонсоном общих дружков не водится. Не он ко мне, а я к нему. И я его убедил».
Наслышанный о закаленности и выносливости охотников Дикого Запада, о их стойкости и способностях переносить тяготы и лишения жизни в лесу, я не поверил бы в способность кого бы то ни было убедить такого лесного бродягу. Однако речь вел человек в убедительности аргументов, в котором я тоже не сомневался. Я кашлянул, прочищая горло, и подтвердил истинность информации Дела Гью.
«Без сомнения, мистер Карсон, человек, которого вы ищете, находится в Нью-Йорке. Более того, он уже успел совершить ряд тяжких преступлений, зверских убийств».
Хотя я адресовался к скауту, первым отреагировал капитан Данаган. Полицейский видел меня покидающим дом Уайта с целью направиться домой. Застав меня в музее, он сразу заподозрил что-то недоброе и с тех пор посматривал на меня из-под лоби, как будто ожидая какой-то гадости с моей стороны. Хотя я объяснил ему обстоятельства, приведшие меня в барнумовские владения.
«Что вы, черт возьми, имеете в виду, По?»
Не успел я ответить на этот грубо заданный вопрос, как вмешался Таунсенд.
«Разве вы не читали отчет медицинской экспертизы от теле девочки Эдмонсов, капитан?»
«Я на службе не для того, чтобы чтением развлекаться», — огрызнулся Данаган, давая понять, что склонность к чтению немногим лучше, чем тяга к человеческому мясу, хотя и не столь мужественная.
«Чтением вы с вашим другом занимаетесь».
Игнорируя оскорбительный ответ капитана, я повернулся к Карсону.
«Упомянутый моим другом мистером Таунсендом документ перечисляет увечья, нанесенные 10-летней девочке одной из жертв жестокого убийцы. Среди прочих страшных ран у девочки нашли отверстие под ребрами, кроме того, исчезла печень. Ранее убийца также надругался еще над одной девочкой, 7-летней Энни Добс. Логично предположить, что убийца употребил эти органы в пищу. Я тоже читал этот отчет, и у меня создалось такое же впечатление. Эти факты дают возможность прийти к заключению, что преследуемый вами человек находится в Нью-Йорке».
Карсон присмотрелся ко мне и спросил. «Вы не из судейских будете, мистер По?»
«Нет-нет, я по профессии литератор, один из ведущих в Нью-Йорке. Поэт, критик, писатель, мистик и фантаст. но я принял посильное участие в раскрытии нескольких нашумевших убийств как здесь, так и в Балтиморе, и своей склонности к рациональному и логическому анализу оказался полезным для успешного завершения расследования этих преступлений.
«Посильное участие! Оказался полезным!» — воскликнул Барнум.
«Да ты, мой друг, чудо природы, колосс интеллекта! Скромный вот только чересчур! А до чего наблюдателен? Соколиный взор! Вникает в мелочи, которых я без лупы не замечу!» Этот пламенный поток приятных, надо признать, излияний остудил вопрос Даннегана.
«Если этот Джонсон работает во всех трех случаях, какого черта он не вырезал печень у Уайта?» Что по этому поводу заметил соколиный взор, презрительно глянул в мою сторону.
«Уайт это кто?» – спросил Карсон.
«Мистер Уильям Уайт – последняя жертва маньяка», – объяснил я. «Он жестоко убит минувшим вечером. Его смерть послужила поводом для насилия, которому положило конец ваше столь своевременное и эффективное вмешательство. Мне довелось, прибыв в дом к Уайту по его приглашению, обнаружить изуродованное тело хозяина, еще не успевшего испустить дух. Несчастный попытался что-то сказать, но кроме едва разборчивого «он» не смог ничего выговорить. Язык ему убийца тоже отрезал.
«Относительно вашего язвительного замечания, капитан», — повернулся я к полицейскому, — «могу признать, что детальный осмотр несчастной жертвы мною произведен не был, что и неудивительно, если принять во внимание все сопутствующие обстоятельства. Однако я все же успел заметить, что разрезы в абдоминальной области, свидетельствующие об изъятии печени, отсутствуют. Что ни в коей мере не исключает подозрений, что преступник один, а именно Джонсон. Возможно, например, что-то помешало убийце, например, мой приход. Не забывайте, что в случае с убитыми девочками он помех не встретил».
Капитан только хрюкнул в ответ.
«Похоже, так оно и было», – кивнул Карсон, внимательно выслушав мои соображения. «К тому же Джонсон многих убитых не ел. Для него убийство – любимое развлечение. Даже когда сыт был по горло, не упускал возможности убить человека».
«Ужас, ужас!» – воскликнул Барнум. «Поверьте, Кит, я знаю цену нашему брату двуногому, иллюзий не питаю. Барнуму можно воспринимать по-разному, но простачком, да и наивничком его вряд ли кто считает. Много повидал, о злобности и испорченности рода людского могу толстенную книгу написать. Но о таком выродке впервые слышу. Такой мерзавец среди славных трапперов великих скалистых гор с риском для жизни, пробивающим стезю цивилизации? Если бы кто другой рассказал, не поверил бы».
Карсон в ответ на эту тираду чуть приподнял бровь, что с учетом крайней скупости его на проявление эмоций, мимику и жесты, было красноречивым свидетельством удивления.
«Разные люди по разным причинам отправляются в горы, мистер Барнум. И пробивание пути для цивилизации отнюдь не на первом месте в этом списке. Некоторые из-за денег, хотя я что-то богатого траппера ни разу не встретил, другие бегут от чего-нибудь».
«От чего, например?» – спросил Таунсенд, не переставая записывать слова Карсона.
«Например, от прошлого. А кого-то устраивает дикая воля. Горы могут убить вас, но свобода Божьего края притягивает».
«Какой из этих категорий можно отнести Джонсона?» – спросил я.
«Никакой. Таких привлекает не свобода, а произвол. Твори, что хочешь, закона нет. Никого не волнует то, что Джонсон там вытворяет. Все им восхищаются. Он бы и по сей день охотился на индейцев, если бы не ошибся в выборе жертвы. Убил того, кого не следовало убивать».
«Кого?» – воскликнул Барнум.
Карсон посмотрел на спящего сына, тем временем повернувшуюся на бок. После этого он ответил тоном настолько мрачным, что у меня волосы зашевелились на затылке.
«Мою жену».
Хотя слава Карсона в значительной степени основывалась на собственных его подвигах именно в качестве охотника на индейцев, его враждебность ограничивалась теми племенами, которые непримиримо ненавидели белых и открыто сопротивлялись прогрессу цивилизации. Степень его терпимости к индейцам соответствовала степени их лояльности к белым пришельцам, и с некоторыми племенами он поддерживал весьма доброжелательные отношения. Не отличаясь от большинства белых охотников, в умах которых самые дикие предрассудки в отношении индейцев уживались с сердечным расположением к краснокожим, он перенимал привычки и обычаи этих лесных дикарей и даже породнился с племенем Арапаго, взяв в жены юную индианку Ваа-Ниби, дочь вождя. Имя ее в переводе на язык белых означало «поющая трава». Карсон женился на ней весной 1839 года. Процедура эта, лишенная всякого налета ханжеской сентиментальности, свойственной устоявшимся у бледнолицых традициям, более напоминала торговую сделку. После длительных переговоров Карсон согласился отдать в уплату за невесту одну винтовку, два больших охотничьих ножа, а также оговоренное количество сахара и соли. Брачный союз скрепили согласно принятым у Арапага обычаям, после чего Карсон забрал молодую жену из племени. Менее чем через год родился сын Иеремия. Не отличаясь излишней разговорчивостью, Карсон мало что поведал о своей жене. По манере его высказываний я смог, однако, заключить, что относился он к ней весьма нежно, отличаясь от большинства трапперов, рассматривающих своих индейских скво как прислугу и постельные удобства. Несколько лет Карсон спокойно жил с женой и сыном в деревянной хижине на берегу горной речки. Но осенью 1844 года, примерно за 9 месяцев до его прибытия в Нью-Йорк, произошла ужасная трагедия. Вернувшись с охоты, его не было дома около недели, он увидел, что хижина сгорела, жена его зверски убита, а сын исчез. К счастью, ребенку удалось спрятаться в лесу, забравшись в выгнивший изнутри ствол упавшего дерева, и переждать опасность. Физически мальчик не пострадал, но в результате потрясения потерял дар речи. Жестами он смог, однако, поведать достаточно много, чтобы отец понял, кто был виновником трагедии. К тому же на теле Ваанибе под ребрами зияло красноречивое отверстие. Вскоре после этого выяснилось, что Джонсон покинул местность, когда обнаружил, что убитая им скво – жена прославленного следопыта. Карсон же, навестив Дела Лью, направился на восток вместе с сыном и своей верной собакой. В самом конце долгого путешествия, на пароме, готовившемся ошвартоваться у пирса на Манхэттене, Карсон услышал разговор попутчиков о барнумовских чудесах, в частности о пляске со скальпом, который развлекал публику вождь Медвежий Волк. Сразу созрело решение навестить индейца, как немал был шанс выведать у него что-либо о Джонсоне. Высадившись на берег, Карсон прямиком направился в музей Барнума и нежданно-негаданно оказался в гуще событий. Карсон замолчал. После короткой паузы полицейский капитан изрек. «Да, ваш Джонсон действительно подарочек, но с чего он именно в Нью-Йорк направился?» «Скорее всего, раньше здесь бывал», — сразу ответил Карсон. «Местность знакомая. Легкая добыча разгуливает под носом, под нож просится. Да и укрыться в этих ваших каменных джунглях легче легкого». «Точно описать его можете?» — спросил капитан. «Видел однажды на рандеву». Заметив удивленное выражение лиц присутствующих, скаут вкратце объяснил характер ежегодных охотничьих слетов, когда сотни охотников спускаются с гор, чтобы продать пушнину, запастись припасами и не в последнюю очередь пообщаться между собой. Во время такого шумного сборища летом 1842 года Карсон и увидел Джонсона Печенку, которого до этого знал только понаслышке. Высокий, 6 футов 2 дюйма, в мокасинах, пожалуй, 6,3. Волосы ярко-рыжие, густые, борода по грудь, брови косматые, кустами, тоже рыжие, сила на троих. Видел я, как повздорил он с братьями Бедлерами, тоже нехилые ребята. Схватил их за шкирки лбами, звезданул, на землю оба упали уже мертвыми. «Хо!» — торжествующе воскликнул Барнум. «Что случилось?» — вырвалось у меня. «У меня мозги скрипнули», — сообщил Барнум. «Великолепная идея. Освальд в два счета соорудит портрет этого Джонсона по описанию Кита. Освальд, дружок, ведь так?»
«Постараюсь, мистер Барнум», — дрожащим голосом откликнулся Освальд.
«Никаких постараюсь, ты запросто с этим справишься. По, ведь вы видели его работы? Да и весь город, да. В общем, это виртуоз графики, второй Леонардо. Освальд, сейчас же сочинишь портрет под руководством мистера Карсона, и завтра утром море стеснет его в миру». «Конечно, тиснет, это ж такой шанс. Как, мистер Таунсенд?» «Да, думаю, вы правы». «Еще бы не прав. Завтра морда Джонсона во всю первую полосу, и каждый будет знать, кого ловить. Мы его живо сцапаем». «Вреда не будет», — согласился Карсон, «но пользы тоже особо не жду. Джонсона так просто не возьмешь. Поймать его сложно, но я поймаю».
«И что тогда?» — спросил Данаган.
Карсон ничего не ответил. По выражению лица скаута, однако, нетрудно было понять, что ожидает убийцу его жены. Данаган помолчал и задал следующий вопрос. «Могу я ознакомиться с вашим оружием?» Карсон, большие пальцы которого покоились за поясом по обе стороны от пряжки, мгновение помедлил, потом его правая рука скользнула к кобуре. Ловким движением он извлек пистолет и протянул его полицейскому рукояткой вперед. «Слышал я о таких», — в тоне светской беседы изрек Данаган и признался. «Но вижу впервые».
«Кольт Паттерсон», — сообщил Карсон, с сожалением глядя на свое оружие. 5 выстрелов без перезарядки», — причмокнул полицейский. «Вот это да». «Да, иногда очень помогает», — скромно признался Карсон. Капитан встал и сделал то, чего не ожидал никто из присутствующих, кроме, пожалуй, самого Карсона. Таунсон даже негромко ахнул. Полицейский сунул револьвер себе за пояс. «Извините, мистер Карсон, вынужден оставить это у себя. Не могу допустить, чтобы вы разгуливали по городу и стреляли в подозреваемых на улицах. Здесь не Запад. Я благодарен вам за помощь в музее, но далее поведу дело сам». Хотя мне это и претило, но несимпатичного полицейского капитана вполне можно было понять. Приходилось признать обоснованность его позиции. Какими бы безупречными и высокоморальными мотивами ни руководствовался Карсон, он оставался одиночкой, частным лицом, действующим вне рамок закона. Более того, высокопоставленный полицейский офицер и не должен был поступить иначе. Разумеется, Данагану хотелось продемонстрировать, кто здесь главный. Под взглядом скаута, однако, полицейский почувствовал себя неуютно и даже сглотнул. В комнате повисла напряженная тишина. Напряжение разрядил вождь Медвежий Волк. Он внезапно нарушил молчание и заговорил, обращаясь к Карсону на своем гортанном языке. Карсон ответил ему на языке кроу, после чего вождь заключил беседу одной фразой, сопроводив ее кратким выразительным жестом. Выставил перед собой правую руку ладонью вниз и резко развернул ладонь, как бы обозначив опрокидывание чего-то. Или кого-то. «Вы о чем?» – подозрительно спросил Данаган. «Вождь спросил меня, и я ему ответил, что вы теперь берете за Джонсона печенку самостоятельно». «Ну и что он?» Карсон ответил, чуть помедлив и с каким-то намеком на улыбку. «Он сказал, что вы храбрый парень». Данаган удовлетворенно хмыкнул. Он не видел жеста старого индейского вождя. Я же с первого слова «Медвежьего волка» не отрывал от него взгляда. Не зная, как я уже упоминал, языка кроу, я имел кое-какое представление о знаковой системе общения тех несчастных, кои лишены дара речи и слуха. Однажды я рецензировал том справочника Гулуады Томаса Хопкинса. И мне бросилось в глаза разительное сходство жеста индейского вождя с движением глухонемых, означающим глагол «пропасть», «погибнуть», «исчезнуть». Полагаю, Карсон не вполне точно перевел ответ «Медвежьего волка». «Не о храбрости, капитан, — говорил вождь, — а скорее всего о том, что пропала его дурная голова».